Говорит Радио Свобода. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий возможность национализации российских предприятий на территории страны.
Национализация предприятий другой страны еще сильнее скажется негативно на рейтингах украинских международных и на вообще будущем Украины.
В российских городах прошли митинги в защиту свободы интернета в России.
Интернет – это последнее свободное пространство. Сначала нас лишили телевидения, затем печатных СМИ, затем вытеснили с площадей и улиц, а теперь пришла очередь интернета.
Немецкому спортивному журналисту Хайо Зеппельту отказано во въезде в Россию.
Мне сообщили, что я нахожусь в списке лиц, нежелательных для въезда в Россию.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 14 мая. Итак, в украинском парламенте зарегистрирован законопроект о поправках к закону о санкциях, предусматривающий возможность прекращения деятельности российских компаний на территории Украины и их передачу в государственную собственность. Автор законопроекта, занимавший почти 12 лет назад пост министра юстиции Украины, депутат от блока Петра Порошенко Роман Зварич, передает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Роман Зварич предлагает не только национализировать работающие в Украине компании с российским капиталом, но и ввести санкции в отношении украинских граждан и компаний, которые осуществляют хозяйственную деятельность с Российской Федерацией. Почти месяц назад Зварич, после длительного перерыва, вернулся в большую украинскую политику. Он занял вакантное место в Верховной Раде по списку блока Петра Порошенко. Политолог Кость Бондаренко, комментируя законопроект Зварича, обращает внимание и на его американские корни. Зварич родился в США в семье украинских политэмигрантов. 27 лет назад он переехал в Киев и спустя 4 года получил украинское гражданство, отказавшись от американского. Кость Бондаренко.
Думаю, что просто-напросто Роман Зварич решил так сходу задекларировать свою политическую позицию, показать, что он относится именно к партии войны, показать, что он может быть одним из тех, кого могут воспринимать как одного из главных посредников между Украиной и Соединенными Штатами и так далее, вот, и проводником американской политики в Украине. Но, по большому счету, я не думаю, что его ястребиная позиция найдет полную поддержку в Верховной Раде. Во-первых, очень многие депутаты чудесно понимают, что будут абсолютно зеркальные действия российской стороны в ответ на такое себе политическое рейдерство со стороны Украины относительно предприятий. Второй момент – это то, что, естественно, будет серьезное нарушение всех международных правил и апелляция к тому, что вот Россия тоже нарушает, здесь не будет действовать, потому что понятно, что если кто-то нарушает закон, это не дает права другой стороне тоже нарушать закон по принципу «око зуб за зуб». И третий момент – известно, что бизнес, капитал не имеет границ, не имеет национальности. И в данной ситуации это просто будет сигнал для иностранных инвесторов относительно того, как Украина выполняет свои инвестиционные обязательства. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это не более чем пиар, данное заявление Романа Зварича.
О предвыборном пиаре и незначительных шансах на принятие парламентом законодательных инициатив экс-министра юстиции говорит и глава Украинского аналитического центра Александр Ахрименко.
Ну, вероятность небольшая, потому что Зварич никакой власти в Верховной Раде не обладает. Ну, если с точки зрения пиара, да, красиво. С точки зрения, ну, реальности, маловероятно. Это скорее больше просто подготовка к непосредственно выборам, и чтобы его заметили.
Как поясняет Зварич, Украина должна соответствующим образом реагировать на события в Донбассе и аннексию России Крыма. По словам парламентария, санкции, предполагающие и национализацию российских активов, следует применять в отношении субъектов, которые создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и целостности Украины, способствуют террористической деятельности, нарушают права и свободы человека, интересы общества и государства. Законопроект Зварича комментирует президент Центра экономического развития Александр Пасхавер.
Я думаю, это просто в рамках противодействия вооруженного России на определенном уровне враждебных действий. Это вполне возможный шаг, хотя сама по себе национализация чужого имущества, я как экономист, я возражаю против такого, но как шаг войны это возможно. В обычной ситуации вопрос национализации не стоит перед экономистом. В военной ситуации это возможно к рассмотрению. Но это прежде всего означает резкое ухудшение, резкое усиление конфликта с Россией. Это прежде всего означает. Это мы получаем какое-то количество новых врагов, которые будут склонны к более резким действиям России. Это прежде всего. Есть, конечно, экономические последствия, там смена собственности, некий хаос в экономических отношениях. Но прежде всего это враждебный акт, это акт войны. Поэтому, если меня спросить вот так неожиданно, я не думал никогда об этом, вот вы меня спросили неожиданно, я бы сказал, что я бы не пошел на этот акт. Я бы предпочел законодательство, которое бы не позволяло расширяться российской собственности, то есть ограничил бы приобретение собственности русского капитала в Украине.
В январе этого года Верховная Рада запретила юридическим и физическим лицам России участвовать в приватизации в Украине. Этого, по вашему мнению, недостаточно?
Это кажется мне вполне достаточным. Именно ограничение в расширении действия российского капитала. И кроме того, я бы контролировал бы процесс проникновения российского капитала. Он же идет не только об открытом. Проникновение российского капитала в украинскую экономику.
Какова сейчас доля российского капитала в украинской экономике?
Мне трудно сказать, она достаточно велика, но она не определяет экономику. И мы не наблюдали, скажем, каких-то согласованных враждебных действий русского капитала по заказу, скажем, российского государства. Такого не наблюдается.
В начале этого месяца Совет национальной безопасности и обороны Украины продублировал апрельские американские и продолжил свои старые антироссийские санкции. Насколько ограничительные меры, принимаемые Украиной, ощутимы для России?
Украинские санкции – это же не американские санкции. То есть данная ситуация, мне кажется, она вытекает не из-за реального экономического значения этих санкций, а просто как бы моральное требование Украины к себе. По крайней мере, если санкции принимаются из-за Украины, то Украина должна подключиться к ним. Но я еще раз повторяю, для меня санкции, которые Украина присоединилась к санкциям, это скорее такой моральный, тактический ход, чем экономические следствия для России.
Как утверждает Александр Ахрименко, немало руководителей, работающих в Украине предприятий с российским капиталом, находятся в дружеских отношениях с украинскими властями.
Несмотря на риторику, в Украине довольно много работает предприятий, которые представляют российский капитал. Они оформлены часто через офшор. Но по ряду обстоятельств очень многие эти предприятия так или иначе сотрудничают и с депутатами, близкими к власти, в том числе с Петром Алексеевичем. Тут надо разграничить просто, что одно дело указы, другое дело реальные денежки. Реальные деньги, между прочим, очень многие предприятия с российским капиталом, ну скажем так, австрийские, голландские, ну там олигархи стоят, очень успешно развиваются в Украине, потому что они очень хорошо дружат с украинской властью, замечательно, и очень часто партнером выступают, ну, или депутаты, или люди близких классов. Ну, так уже сложилось, что действительно российский капитал и украинские олигархи дружат. Там очень сильно переплетены связи, причем явные и неявные. На сегодняшний момент имитацию санкций – это можно. Реальные санкции – тут даже не надо, чтобы Россия вводила контрсанкции. Это рикошетом бьет по украинским олигархам. Причем олигархам, которые при власти.
Как пишут российские СМИ, по состоянию на 2016 год гражданам Российской Федерации принадлежала каждая десятая компания, работавшая в Украине, а все активы российского происхождения на территории Украины оценивались примерно в 30 миллиардов долларов. Такие данные опровергает доктор экономических наук, один из основателей гражданской платформы «Нова Краина» Андрей Длигач.
Это цифры не вполне достоверные по одной простой причине, что граждане России, владеющие или имеющие долю в той или другой компании, не факт, что являются полными владельцами. Компания может быть международной и опосредованно владеть гражданами Российской Федерации. Очень сложно установить настоящую цифру, но оценочная, я думаю, она существенно завышена. Если, скажем, еще 3 года назад российские банки контролировали примерно 20% банковской системы Украины, то сейчас этот показатель снизился очень существенно, и теперь сложно говорить о 5%. Дальше российские компании, те, которые связаны, например, с потребительскими продуктами, большинство из них уже превратилось в местные локальные компании, в которых российский капитал, если есть в структуре собственности, то минимизирован. И большинство таких компаний уже стали международными. Ну, достаточно вспомнить там, что МТС или Киевстар – это не напрямую российские компании, а компании, которыми обследованно владеют компании международные – голландские, норвежские и другие. Дальше очень многие компании, которые, как нам кажется, представляют российским капиталом, на самом деле давно владеются международными компаниями. Как-то, например, бренд «Простоквашино». Это бренд, который принадлежит Данону. Данон выкупил этот бренд вместе с компаниями на российском рынке. То же самое касается и брендов «Чудо» и подобных. Ну и, наконец, российские компании. Очень многие теперь владеются, может быть, и гражданами России, но получившими украинскую прописку. Очень сложный вопрос о национальности. Предприниматели, может быть, напрямую не имеют украинского гражданства, но имеют гражданство других стран, хотя натурально являются российскими бизнесменами. Поэтому сам факт принадлежности компании к российскому бизнесу вчастую не может быть проведен. Значит, очень сложно будет отделить те компании, которые могли бы гипотетически принадлежать национализации. Соответственно, определить те бизнесы, на которые действительно должны быть наложены санкции, для этого нужна очень серьезная аналитическая и доказательная работа.
Целью законопроекта Романа Зварича могут стать и украинские компании, нарушающие антироссийские санкции. Как много таких украинских компаний работает в России?
Многие. Ну, что там греха таить? И компании Ахметова, принадлежащие группе СКМ, работают в Ростовской области, шахты. Есть и потребительские компании. Но, откровенно говоря, тенденция, которую мы наблюдаем с 2013 года, то, что владельцы украинских компаний, работающих в том числе и в России, меняют структуру собственности или заводят в собственность какие-нибудь кипрские или другие компании, имею в виду, в российском бизнесе. Или же продают свои доли, или же полностью меняют структуру управления, чтобы отвязать от Украины. Даже есть украинские компании, которые имеют и лидерские позиции на российском рынке, но теперь они уже напрямую не могут быть связаны с Украиной.
Согласно законопроекту Зварича, в Украине возможна и национализация имущества российских банков. Против работающих в стране структур российских госбанков Сбербанка, ВТБ, БМ-банка и Проминвестбанка продолжают действовать ранее введенные санкции. Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц. И уже 2 года россияне безуспешно пытаются продать свой банковский бизнес в Украине.
Действительно, это оказалось очень сложным, продажа таких банков. Нет покупателей на них ни в Украине, ни за рубежом, тем более. Поэтому я сомневаюсь, что мы увидим реальные какие-то продажи. Скорее всего, это будут какие-то договорники, перераспределение собственности, ну или отжатие в пользу украинских властимущих.
Считает Андрей Длигач. Что же касается законопроекта Романа Зварича, разрешающего национализацию российских компаний, экономист, как и многие другие украинские эксперты, сомневается, что этот документ может быть поддержан Верховной Радой.
Подобные законопроекты идут вразрез курсом Украины на современную экономику, экономику, интегрированную в различные международные институты, и, конечно, национализация предприятий другой страны еще сильнее скажется негативно на рейтингах украинских международных и на вообще будущем Украины в плане включенности в мировую экономику.
Убежден экономист, один из основателей гражданской платформы «Нова Краина» Андрей Длигач. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». В конце прошлой недели Министерство внутренних дел России предъявило миллиардерам братьям Зиевуддину и Магомеду Магомедовым обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в организации преступного сообщества. Резкий рост благосостояния Зиевуддина Магомедова произошел во время президентства Дмитрия Медведева. Связано ли уголовное дело против братьев Магомедовых с последними политическими перестановками в российском правительстве? Об этом обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский спросил бывшего депутата Российской Государственной Думы Илью Пономарева.
100% связаны, собственно, против Медведева. Год шла непрерывная атака со стороны группы Сечина, которая была начата известным расследованием Алексея Навального «Он вам не Димон», и все это было направлено на одно. Ну, задача максимум была, чтобы и Медведева в целом не было в качестве премьера, чтобы его заменить. Но задача минимум была его максимально ослабить. Задача минимум реализована, и очевидно, что дело Магомедовых, оно было именно с этим связано, потому что главный лоббист Магомедова, главное контактное лицо в правительстве, это, конечно, Аркадий Дворкович.
А что нам нужно знать про дело Магомедовых, самое главное? Вот если мы вообще за ними не следили и не можем разобраться в структуре собственности этой сложной, да, и в прошлом Магомедовых не бывает там абсолютно ни в чем не виноватых людей, а все же, что нужно знать самое главное про это дело?
Да самое главное, что это люди, которые в бытность Медведева президентом вместе с господином Сердюковым пытались составить основу его финансового капитала, его финансовые опоры. Братья Магомедовы и министр обороны Сердюков. И, соответственно, их планомерно выбивали для того, чтобы Медведев зависел только от первого лица и не имел никакой самостоятельной опоры.
Погоди, то есть при Магомедовых, которых обвиняют чуть ли не в бандитизме, и Сердюкове, которого обвиняют чуть ли не в самой главной коррупции Российской Федерации, я с подвернутыми штанами прекрасно ходил на Красном Октябре и был таким себе хипстером с надеждами на будущее. А теперь они в тюрьме, а перспективы так себе. Как это так сходится?
Ну, то, что у людей есть серьезные проблемы с точки зрения финансовой чистоплотности, во всяком случае, у братьев Магомедовых это точно имеет место быть. Там, ну, достаточно давно я знаю, то есть деятельность группы «Сумма» еще до того, как они даже познакомились с Медведевым. Но еще раз скажу, что такие скелеты в шкафу у нас есть у большинства бизнесов, особенно у тех бизнесов, которые приближены к власти и всей вот этой путинской...
Но они совсем не силовики. Они исключительно строили свое могущество на влиянии Медведева, да? То есть у них было все, что было, это чиновничий аппарат. Получается так?
Да, они всегда строили бизнес именно таким образом. Искали какого-то своего лоббиста во власти. Сначала им был Леонид Рейман при Путине до прихода Медведева. А как только пришел Медведев, они перебежали... Вот, использовали Дворковича, который был одногруппником. Просто они жили в одной комнате, по-моему, в общежитии с одним из братьев. И на этом выстроили свое дальнейшее восхождение.
Их крутят на какие-нибудь показания против Дворковича, Медведева и же с ними?
Ну, 100% крутят. Только я думаю, что Медведев там добился каких-то гарантий того, что дальше в эту сторону не будут раскапывать. Ну, соответственно, вот он жертвует своими людьми, как он это всегда делал. Но в обмен на то, чтобы их там не добивали.
И последний вопрос. Перспективы от того, что Аркадий Дворкович, Дмитрий Медведев и люди из его окружения встретятся в ближайшее время. Какие?
Конечно, встретимся. Вот я недавно Дворковича видел в Давосе, например, в феврале. То есть мы не общались, но помахали друг другу ручкой. Но я думаю, что если таким образом дело пойдет, то они все окажутся либо в местах не столь отдаленных, либо на Западе. То есть это логика работы системы. Репрессивный маховик, если он начался, он уже никогда не остановится. И это всегда люди делают эту ошибку, там, что, то есть, а меня вот не затронет, всех остальных повяжут, а я останусь на свободе. Думаю, что это иллюзия, конечно.
Не надо сдавать своих, я так, если подвести итог.
Ну, безусловно, то есть не надо брать сначала тех людей, которые будут воровать, но если люди честные, то надо за них бороться до конца.
С бывшим депутатом Государственной Думы России Ильей Пономаревым беседовал Тимур Олевский. Продолжаем программу «Время свободы». 17 мая суд в Казани в очередной раз рассмотрит дело тяжелобольного Рамиля Н., осужденного на 19 лет тюрьмы за убийство. У 37-летнего Рамиля ВИЧ последней стадии, туберкулез, серьезные проблемы с печенью и позвоночником, из-за которых он почти не может двигаться. В феврале этого года Приволжский суд Казани принял решение освободить заключенного от дальнейшего отбывания наказания по болезни, но Верховный суд Татарстана его отменил. Решение отменено по апелляционному постановлению прокуратуры. По данным экспертов проекта «Зона права», рассчитывать на освобождение по болезни может не более трети российских заключенных, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Житель Казани Рамиль Н. находится в заключении с 2006 года. Он осужден по ряду тяжких статей и приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Выйти на свободу он должен лишь в 2024 году. Верховный суд Татарстана отменил решение об освобождении Рамиля, ссылаясь именно на тяжесть статей и то, что осужденный по ним человек опасен для общества. Сноха Рамиля Елена Моисеева уверена, что в нынешнем состоянии Рамиль не может быть опасен никому.
Состояние у него тяжелое, у него, во-первых, ВИЧ, у него он прогрессирует. Спондилит у него шейного отдела позвоночника. Как бы вот фтизиатр, ортопед ему тоже сказал, что ему даже передвигаться сейчас нельзя. Передвигаться только вот именно, получается, в корсете шейном, чтобы лишней нагрузки не было и лишних движений никаких он не делал. У него также там, ну, по мелочи еще там печень, как бы вот такие уж сопутствующие, опять же, это то, что он на препарат постоянно на таблетках. Проблемы с печенью постоянно сейчас тоже у него есть.
Ну вот Верховный суд считает, что он опасен для общества.
Ну опасен быть никак не может, потому что даже, опять же, ортопед дал заключение. То, что ему даже лишних движений делать нельзя, он элементарно просто ходить даже не может нормально, лежать не может. Просто поворачивать даже головой там он не может. Температура постоянно у него, боли головные сильные, вот то, что вот это все. Ну, шейный позвонок, вы же сами понимаете, вот это вот. Протерлось у него там вот эти все.
Получает ли он необходимую медицинскую помощь в заключении?
Получает он там только, в принципе, препарат, а все, что нужно, ему это нужна операция. Это именно замена этого позвонка, потому что по-другому он жить никак не будет. И при любом там малейшем чего-то там он просто парализовать его может. Он же, получается, это же очень серьезно. Он даже может просто чихнуть вот и там что-то сместиться, и ему срочно операция нужна. Опять же, у него иммунитет очень низкий по ВИЧу упал. А когда у него сильный иммунитет упал, он вообще лежал, не вставал. Он там до 40 килограмм он похудел, он вообще не ходил, его просто носили. Там в памперсах лежал он. Сейчас уже прибавил немножко, да, сейчас как бы, ну, состояние чуть получше, вот из этого он выбрался, но все равно состояние не очень хорошее.
Каковы прогнозы врачей вообще по его состоянию? Что говорят врачи?
Ну, операция нужна, но опять же, пока иммунитет не повысится, и операции тоже ему не сделают. Ему нужно здоровое питание, адекватное лечение нормально, чтобы это иммунитет поднимался.
Это была Елена Моисеева. Адвокат Ирина Гонцова объяснила, почему она взялась защищать Рамиля Н., несмотря на неутешительную судебную статистику по освобождению тяжелобольных заключенных, и рассказала Радио Свобода о перспективах этого дела.
Верховный суд Республики Татарстан действительно отменил решение суда первой инстанции Приволжского района суда города Казани от 5 февраля 2018 года, в соответствии с которым он действительно был освобожден от дальнейшего отбытия наказания в связи с наличием у него тяжелых заболеваний, которые позволяют ему не отбывать дальнейшие наказания. Отмена произошла с передачей на рассмотрение в ином составе судей, что дает нам основание полагать, что, скорее всего, повтора первого постановления навряд ли повтор произойдет. Скорее всего, нам будет отказ в удовлетворении ходатайства. Но я исхожу из сложившейся судебной практики по делам, когда Верховный суд отменяет постановление судов первой инстанции. Основные моменты, на котором сосредоточился суд, вынося апелляционное постановление, это то, что большая общественная опасность совершенного им преступления, и то, что суд не исследовал, скажем так, достаточным образом те обстоятельства, насколько он действительно, отбывая в дальнейшем наказание в местах лишения свободы, не может получать соответствующее лечение, которое бы не угрожало его жизни, скажем так.
Каковы перспективы Рамиля в случае, если он остается вот со всеми своими болезнями в тюремной больнице?
Знаете, если учитывать сложившуюся политику государства, которое урезало содержание на соответствующие программы, в том числе на медицинские и на лечебные, я думаю, что перспективы у него плохие, потому что то лечение, которое ему будет предоставлено, оно не дает нам повод полагать, что он будет получать достойное лечение, и это улучшит состояние его здоровья. Тем более те вмешательства медицинские, которые предусмотрены, они не могут быть оказаны БДО, то есть это больница для осужденных, если он будет оставаться в местах лишения свободы.
А как вы вообще узнали о его деле? Он к вам обратился, его сноха? Как?
Обратились родственники просьбой помочь. Я не могу прогнозировать, я не думаю, что он будет совершать преступление, но я не могу говорить о его заболеваниях, но состояние его здоровья таково, что я думаю, что все свое время он будет тратить на то, чтобы восстанавливать свое здоровье.
Это была адвокат Ирина Гонцова. Координатор зоны права Булат Мухамеджанов говорит, что в России рассчитывать на освобождение может в лучшем случае только каждый третий тяжело больной осужденный.
Это характерная, в общем-то, ситуация в целом по теме тяжело больных осужденных. Мы в свое время изучали статистику судебного департамента при Верховном суде России. Например, в 2016 году суды первой инстанции рассмотрели около 7500 ходатайств заключенных об освобождении по болезни. Из них было удовлетворено порядка 27% всего. Например, в первой половине 2017 года было рассмотрено 3800 подобных дел, и лишь 31% был удовлетворен, да, в этом. То есть, по сути, рассчитывать на освобождение может лишь каждый третий осужденный с тяжелым заболеванием. Ну, связываем с тем, что, как правило, администрация в исправительном учреждении, оно, в общем-то, не против освобождения заключенного, ну, по одной простой причине. Нередко они не доживают до окончания срока отбывания наказания, и, как говорится, лишний труп никому не нужен. И они выступают за то, чтобы освободить заключенного, чтобы он мог получить лечение или, во всяком случае, как бы цинично ни звучало, умер на свободе. И у нас такие были случаи неоднократно, когда просто люди умирали. Даже был случай, например, в Нижегородской колонии в 2014 году, когда там умер гражданин Казахстана, страдавший туберкулезом и ВИЧ. У него было решение суда на руках первой инстанции об освобождении, но прокуратура обжаловала это решение, и он просто умер вот еще до вступления в законную силу этого решения. Прокурор, как правило, там в 98% случаев выступает за то, чтобы оставить тяжелобольного осужденного заключенного в колонии. Формулировка такая, что статья серьезная у него, ну то есть это может быть и убийство, и изнасилование и так далее. Либо он не отбыл там больше половины срока, например. Ну и самый популярный довод, что медицинское обслуживание в исправительном учреждении, оно соответствует всем стандартам. Хотя даже, например, и тюремные врачи подчеркивают, что у них нет такого-то специалиста, они не имеют возможности там вывести заключенного на обследование в гражданскую клинику, да, и так далее, и так далее. Тем не менее, вот позиция прокуратуры, она, в общем-то, непреклонна. Я могу сказать, что в некоторых регионах положительная динамика есть. Например, в Татарстане я знаю, что в несколько лет уже поднимался вопрос, причем на уровне самого ФСИН, кстати говоря, да, и на уровне уполномоченного по правам человека в республике, о том, что ну, минимальное количество людей из числа тяжелобольных заключенных освобождается судами. То есть я знаю, что, например, там в году 2015 всего 4 человека было освобождено. И вот это вот ежегодное как бы обсуждение этой темы на различных площадках, начиная от итоговых коллегий там УФСИНа и там Верховного суда до просто каких-то площадок по теме тюремной медицины, привело к тому, что в 2016 году их количество выросло чуть ли не в 5 раз. Ну, то есть было 4, стало 20, по-моему, 22 человека. Ну, то есть вот такой пример. Поэтому, собственно, мы пытаемся поднять эту тему именно на федеральный уровень с тем, чтобы все-таки какие-то подвижки в этом вопросе были сделаны. Тем более, что проблему с неосвобождением тяжелобольных заключенных поднимала и Москалькова в 2017 году. Кстати говоря, на встрече с Путиным она предлагала законодательно закрепить за судами обязанность по освобождению тяжелобольных заключенных. То есть во главе угла должно было ставиться именно тяжесть заболевания, а не все остальное. А сейчас у нас иные обстоятельства ставится вперед, чем вот, собственно, само заболевание. Такая практика, она подвергается критике из стороны Европейского суда по правам человека, потому что позиция ЕСПЧ, она в этом вопросе однозначна. Медицинское обслуживание в местах лишения свободы должно, ну, обеспечивать, собственно, лечение, уход на уровне, сопоставимом с тем, которыми пользуются пациенты вне таких учреждений, то есть на гражданке, да, говоря по-простому.
Это был юрист проекта «Зона права» Булат Мухамеджанов. О том, что тяжело больным, осужденным в России приходится нелегко, и о плачевном состоянии тюремной медицины «Радио Свобода» рассказывала не раз. По данным правозащитников, в настоящее время в России в местах лишения свободы находится более 400 тысяч человек, страдающих различными заболеваниями. Исходя из того, что в стране всего около 650 тысяч заключенных, здоровые из них менее половины. Ранее, подводя итоги 2017 года, ФСИН России рапортовал об успехах своей медицины. Снижение смертности от туберкулеза составило 41%, а ВИЧ-инфекции более чем на 12%. Пресс-служба ФСИН сообщила о снижении смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Правозащитники с этими данными не согласны. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Государственную Думу России внесен законопроект об ответственности за исполнение антироссийских санкций и за умышленные действия, которые привели к введению санкций против России. Авторы документа – спикеры обеих палат российского парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко и лидеры всех четырех фракций Госдумы. Законопроектом предусматривается штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 3 лет за предоставление иностранным государствам сведений или рекомендаций, которые могут спровоцировать их на новые санкции. Предлагается ввести в Уголовный кодекс статью за отказ от сделок с россиянами на основании исполнения санкций иностранных государств. За такое нарушение авторы поправок предлагают штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей, приговаривать к принудительным работам на срок до 4 лет, либо ограничивать или лишать свободы на такой же срок. Группа «Ренова», как и ее владелец, российский олигарх Виктор Виксельберг, попавшая под санкции США, неделю назад получила официальную финансовую поддержку от правительства России. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов. Какая сумма была предоставлена компании, министр уточнить отказался. Он также добавил, что в правительстве прорабатываются вопросы поддержки, в том числе кредитной и другим компаниям, попавшим под санкции, в частности, «Русалу» и «Газу», через созданный государством «Промсвязьбанк». Вице-президент и пресс-секретарь корпорации «Роснефть» Михаил Леонтьев принес премьер-министру Армении Николу Пашиняну официальные извинения за комментарии, с которыми он выступил ранее в связи с событиями в Армении. О письме, в котором Леонтьев извиняется за свои, цитата, «эмоциональные и непозволительные слова», сообщило агентство «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу Пашиняна. Еще до избрания Пашиняна премьером Леонтьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что, цитата, «без поддержки России не было бы никакой Армении, Армения является для России обременением», и сказал также, что если граждане Армении более не хотят союзнических отношений с Россией, они могут, еще одна цитата, «катиться колбаской и пойти топиться, поскольку никому не нужны, кроме России». Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Кирове прошел митинг в защиту свободы интернета. Акция была организована региональным отделением движения «Открытая Россия». Ее участники запустили в воздух бумажные самолетики, символ мессенджера Telegram, и потребовали отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова. На митинге побывала Екатерина Лушникова.
Интернет – это последнее свободное пространство, которое у нас осталось. Сначала нас лишили телевидения, затем печатных СМИ, затем вытеснили с площадей и улиц, а теперь пришла очередь интернета.
Митинг за свободу интернета был организован региональным отделением «Открытой России» в Кирове. Координатор регионального отделения Вадим Ананин сам недавно стал объектом уголовного преследования за репост социальной сети ВКонтакте.
Я лично стал замечать, что прежде чем написать, я подумаю, а не попадет ли мое высказывание по политическим статьям 280 и 282 Уголовного кодекса Российской Федерации? На меня было заведено уголовное дело по этим двум статьям. Но нам с адвокатом удалось доказать об отсутствии в моих постах состава преступления. Статистика, недавно выложенная в интернет правозащитной организацией «Агора», показывает, как растет каждый год число пострадавших из-за закона, принятой Госдумой. Я напомню лишь об одном случае. Это далекий совершенно от политики гражданин Дмитрий Богатов, математик, отсидевший 8 месяцев в СИЗО по подозрению в призывах к массовым беспорядкам. На его компьютере был открыт выходной узел сети ТОР, поэтому призыв мог анонимно оставить любой пользователь, что и случилось. Но следствие все еще идет. Помню, как 10 лет назад мы с товарищами спорили, выходить ли нам на улицу, когда власть закрывала очередную газету или очередной сайт. История нас рассудила и показала, куда был направлен вектор развития нашей страны. Россия катится в тоталитарный Советский Союз. Если не сказать хуже, поскольку уровень негодования, уровень злости, который в отношении российских граждан проявляет нынешняя власть, настолько высок, что мы просто катимся в пропасть.
Из-за блокировки мессенджера Telegram пострадали даже те, кто никогда им не пользовался. В Кировской области на время перестали работать Viber, ВКонтакте, Google, Facebook и даже телевизоры модели Smart. О своих проблемах в виртуальной и реальной жизни рассказывают участники митинга.
Мы видим попытки незаконного и бесполезного блокирования интернет-ресурса, такого же безобидного, скажем так, как и все остальные, которые, в свою очередь, приводят к блокировке других ресурсов, которые, собственно говоря, вообще даже не замешаны в этом скандале. Последним аргументом для покупки платного VPN стали проблемы с Ютубом.
Я вообще вот занимаюсь 1С, получается, и VPN постоянно пользуюсь для подключения, и информацию все получаю через интернет, и обновления все получаю, новости читаю. Тоже и общение, большая часть проходит в интернете. У меня дочери, мы постоянно на связи сейчас в Телеграме. Что они делают, что я делаю, мы знаем. Когда начались сбои, мы сразу почувствовали, как это неудобно и плохо.
Это сказывается вообще вот даже на моей работе, блокировки Telegram, у нас Google не работает. Google AdWords не грузит вообще, приходится покупать платный VPN. Интернет — это вообще последний оплот свободы нашей, куда они пытаются сейчас свои руки дотянуть. Они научились контролировать все СМИ, кроме интернета. Хотят полностью сделать, как в Китае, чтобы никто не мог говорить вещи, неугодные им.
Потому что у нас свобод вообще не осталось. Потому что если у нас закроют интернет, у нас будет тотальное, тоталитарное государство типа Северной Кореи, а нам это нафиг не надо. Во-первых, мы должны все объединиться. Не надо устраивать распри между собой. Нужен единый кулак, чтобы мы все смогли, так сказать, ударить по нашему врагу. Потому что враг моего врага — мой друг. А если мы будем грызть между собой, то из этого ничего не будет. Путин вечно будет править, а нам это не надо. У нас и так права и свобода человека ущемляются. А если будет еще ущемляться свобода в интернете, то тогда можно сразу брать чемодан, вокзал и куда угодно, только не в России.
Раньше фильм был, да, про Шварценеггера, помните? «Бегущий человек». То же самое, оппозиция взяла под контроль вот эти все компьютерные технологии. Значит, запустила нормальную передачу, программу через спутник. И все увидели правду. У нас 21 век, не могут запустить это, что ли, то я хочу, чтобы народ бегал с вилами и с лопатами за место, и Путина прогнали. Вот я что хочу. Но я думаю, власть его все равно подойдет к завершению, потому что очень много недовольных. Он что, гражданскую войну захотел здесь? Он Майдан ему не надо, ему гражданская война нужна, а так получается.
Участники митинга в Кирове приняли резолюцию с требованием отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова, отмену блокировки Telegram и других заблокированных интернет-ресурсов, свободу и реабилитацию всем, кто подвергся уголовному преследованию за высказывания в интернете. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода». Германский футбольный союз, политики Германии, международные журналистские организации призывают власти России пересмотреть отказ журналисту телекомпании АРД Хаю Зепельту в российской визе для поездки на чемпионат мира по футболу этого года. Глава Германского футбольного союза Райнхард Гриндель призвал Международную федерацию футбольных ассоциаций ФИФА и ее президента Джанни Инфантино использовать свое влияние, чтобы добиться от России выдачи визы Зепельту. Хайо Зепельт ответил на вопросы «Радио Свобода». Вы можете подтвердить, что вам отказано во въездной визе в Россию?
Насколько я знаю, разрешение на посещение России было уже отправлено в Германию, но в день, когда я должен был получить визу по почте, мне позвонили и сказали, что моя виза аннулирована. Когда я стал выяснять, что произошло, мне сообщили, что я нахожусь в списке лиц, нежелательных для въезда в Россию, поэтому я больше не могу посещать Россию.
Какой была цель вашей поездки в Россию? Вы хотели работать там как журналист или просто посещать матчи чемпионата мира?
Это был официальный запрос телеканала ARD, который направляет в Россию свою команду для освещения чемпионата мира. Я должен был работать как репортер, рассказывать о событиях Кубка мира и, как вы понимаете, собирать материал и о других, связанных со спортом, вещах, в том числе и о допинге. На антидопинговых расследованиях я, как вы знаете, специализируюсь, и их результаты говорят не в пользу России. Российские официальные лица мне ясно дали понять, что им не нравится то, что я делаю, хотя никаких официальных объяснений тому, почему меня не пускают, дано не было. Вот так обстоит дело.
А вы не хотели воспользоваться паспортом болельщика, который позволяет не получать визу для поездки в Россию на чемпионат?
Нет, это невозможно. Чтобы работать журналистом, нужно получить аккредитацию и потом подать документы на визу. Я не болельщик, я репортер. Я обязан был идти официальным путем и подавать на визу. Я представитель СМИ, я получил аккредитацию FIFA, то есть FIFA разрешила мне освещать чемпионат мира, а Россия отказала в этом.
Сейчас вы проводите какое-то расследование о применении допинга в российском футболе. Планируете ли вы снять фильм об этом?
Я никогда не комментирую ничего, связанное с применением допинга, до того, как у меня есть конкретные проверенные результаты. Это касается не только России, но и любой другой страны, США, Германии и так далее. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что расследование ведется, но до завершения работы мы не даем никаких комментариев.
А получили ли аккредитацию другие репортеры телеканала ARD?
Да, я единственный, кому было отказано.
Говорил немецкий спортивный журналист Хая Зеппельт. Программу «Время свободы» продолжит опрос на улицах Москвы. В Португалии в минувшие выходные состоялся финал песенного конкурса «Евровидение», в котором победила представительница Израиля. Почему россиянка Юлия Самойлова в финал Евровидения не попала? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавал Святослав Леонтьев.
Почему Юлия Самойлова не попала в финал Евровидения?
Конечно, политика, наверное, имеет место быть в этом конкурсе. Без этого никак.
Она не умеет петь, потому что я собственными глазами видел выступление, и оно было сравнительно слабым по сравнению с другими странами, поэтому я вообще не удивлен, что она проиграла, что и она не прошла дальше. Поэтому это вряд ли политика, это реально умение петь.
Но я не слушаю, если честно, не могу сказать точно.
Просто было какое-то то ли провальное выступление, что-то вроде этого. Но в любом случае, я считаю, что политика влияет.
Я думаю, что политический аспект не влиял на Евровидение, потому что как бы у нас конфликты идут постоянно с какими-то странами, и до этого мы не раз выигрывали Евровидение, поэтому я не думаю, просто, скорее всего, она реально не очень спела. Да и как я читала новости, смотрела само выступление, но, честно говоря, мне не очень понравилось.
Не могу, к сожалению, ответить, не следил, не знаю, как она поет.
Я считаю, что все-таки Евровидение такой масштабный конкурс, и все-таки надо отправлять туда людей более подготовленные, более с сильным голосом, нежели чем у Юли Самойловой.
Выигрывает либо шоу, либо голос. Мы второй год пытаемся поставить шоу именно на жалости сыграть. А надо, наверное, что-то другое.
Песня была очень неплохая и шоу классное.
Ну, наверняка есть подтекст какой-то политической же ситуации, довольно-таки напряженная, что касается российской политики. Поэтому наверняка есть какой-то аспект. Ну, странно, почему так вышло.
Может быть, людей в инвалидных колясках не было еще на Евровидении, поэтому не захотели.
Я думаю, она неудачно выступила. Просто сама песня, ну, не то. Нет, я не думаю, что это политика.
Может, плохо спела? Я думаю, плохо спела.
Так прохожие на улицах Москвы отвечают на вопрос, почему россиянка Юлия Самойлова не попала в финал Евровидения. В завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию радиовариант главы книги Александра Генниса «Довлатов и окрестности». Она называется «На полпути к родине». Первый эфир состоялся 9 мая 1998 года.
Не считая попугая, пуэрториканец Рафаил Хосе Белиндо Чикарильо Гонзалес – единственный положительный герой на страже. У этого романтического бездельника, революционера и ловеласа, много общего с любимыми персонажами Довлатова. И этому не мешает, а помогает его латиноамериканская кровь. Она усугубляет любимую Сергеем оппозицию севера и юга. Если в поисках категорических противоположностей анекдот сталкивает украинца с африканцем, шо смерс маугли, то иммигранты у Довлатова сами выходят на этот уровень абсурда.
Чернокожих у нас сравнительно мало, латиноамериканцев больше. Для нас это загадочные люди с транзисторами. Мы их не знаем, однако на всякий случай презираем и боимся. Косая Фрида выражает недовольство. Ехали в свою паршивую Африку. Сама Фрида родом из Шклова.
В целом, «Иностранка» — самая эмигрантская книжка Довлатова, Сергею не удалась. Она слишком напоминает сценарий кинокомедии. Как все писатели в Америке, Сергей время от времени примеривался к Голливуду, ибо только он способен вывести автора за границы литературного гетто. «Иностранка» могла быть побочным результатом такой примерки. Не зря она нравится американцам, которые учат по ней русский язык. Но книги из «Иностранки» не вышло. Сюжет ей заменяет вялая ретроспектива и суматошная кутерьма. Лучшая тут галерея иммигрантских типов, написанных углем с желчью. В отсутствие советской власти все возвращалось на свои места. Лопались дутые репутации, очевиднее казалась глупость, нагляднее проявлялась бездарность, сужалась перспектива, и мир становился меньше, потому что бежать больше было некуда. В «Иммигрантах» Довлатова бесило жлобство. Готовый прощать пороки и преступления, Сергей не выносил самодовольства, скупости мещанского высокомерия, уверенности в абсолютности своих идеалов, презумпции собственной непогрешимости, нетерпимости к чужой жизни, трусливой ограниченности, неумения выйти за унылые пределы бескрылой жизни. Другими словами, он презирал норму, ту самую, о которой больше всего мечтал и которой больше всего боялся. Уникальность нашей эмиграции заключалась в том, что мы несли с собой огромный опыт, почти незнакомый первым двум волнам. В отличие от них, мы прибыли в Америку полномочными представителями советской цивилизации в ее самом ярком, характерном и концентрированном проявлении. В результате нам не о чем было говорить со старой эмиграцией. Сейчас я об этом, честно говоря, жалею, но тогда все мне казались смешными пережитками, вроде Кисы Воробьянинова. Андрей Седых, правда, мне нравился. Из-за сибирского псевдонима с ним случались казусы. Однажды в «Новое русское слово» пришел обиженный посетитель. Брезгливо оглядев редакцию, он сказал, что хотел бы поговорить с настоящим русским человеком Андреем Седых. «Яков Моисеевич», — позвала секретарша, но проситель уже исчез. Яков Моисеевич Цвибок походил на Абажа из «Королевства кривых зеркал». Проведя молодость в Париже, он вел себя, как положено, французам. Был прижимист, но без дам не обедал. Седых гордился своими ранними книжками. Говорил, что они сделали ему имя. Но когда, собираясь в Париж, я выпросил их у него, эти полуистлевшие томики оказались переписанными путеводителями. Главным успехом его литературной жизни была Нобелевская премия Бунину, которую взял Якова Моисеевича в Стокгольм. Лучше всего Седых писал некрологи. Пережив всех своих знакомых, он на каждую смерть откликался солнечными статьями. Беседа с ним напоминала спиритический сеанс. Седых знал всех – Мандельштама, Рахманинова, Конан Дойля. Он глубоко и искренне не интересовался нами. Солженицына терпел, Бродского не понимал и не печатал. Тем более, что тот, как объяснил его старательный заместитель, все равно не давал рекламных объявлений. Когда я спросил у Якова Моисеевича, нравятся ли ему фильмы Тарковского, он, зевая, ответил, что в «Синема» не был с 1954 года. Несмотря на трудную молодость, ему выпала длинная старость. Бахчинян уверял, что Седых решил войти в историю не писателем, а долгожителем. Перед смертью Яков Моисеевич впал в детство и стал совершенно счастлив. Бодрый и элегантный, он сидел в окружении старушек, рассказывая им, как скудно живет Троцкий в Бруклине на эмигрантское пособие. При этом Седых до конца сохранял свойственную ему цепкость. Зайдя по старой памяти в газету, он спросил, не появился ли в редакции левша. Яков Моисеевич умудрился заметить, что писсуар обрызган справа. В «Новом русском слове» из сверстников Седых я застал одного Геренрота. Он представился мне кадетом, из-за чего я считал Абрама Соломоновича офицером, пока не сообразил, что имеется в виду конституционные демократы. Выправка у Геренрота была от верховой езды, а либеральные убеждения — от своей старой партии. После войны Геренрот отправился отдыхать во Флориду. На вокзале решил зайти в уборную, но, увидев надпись «Только для белых», сел в обратный поезд, не справив нужды. Геренрот считал, что СССР имеет такое же отношение к России, как Турция к Византийской империи. Советского языка он не признавал, а поскольку другого не было, то Абрам Соломонович выдумывал слова сам, вплоть до географических названий. Бронетанковые войска у него назывались «панцирными дивизиями». Новый Орлеан — Нью-Орлинсом. Однажды молодой переводчик пригласил Абрама Соломоновича домой.
посидеть с мужиками. Там будут крестьяне, — удивился Геренрод. Довлатову, надо сказать, все это было до лампочки. Пиетета к старикам он не испытывал и, наверное, правильно делал. Когда появился новый американец, Седых выгнал с работы бесконечно усердную Лену, служившую у него наборщицей. Испугавшись конкурента, новое русское слово воевало по-своему. Всем объясняли, что новый американец продался КГБ. Сергей с наслаждением вступил в схватку. В открытом письме Андрею Седых он защищал право третьей волны быть не похожей на две предыдущие.
Люди делятся по самым различным признакам, что не мешает им оставаться людьми. Неделимо только стадо баранов.
Когда Глаша умерла, Сергей завел таксу и назвал ее в честь Андрея Седых Яшей. Любил он ее не меньше своего знаменитого фокстерьера. Считая Америку отредактированной родиной, все мы надеялись найти в новом свете исправленный вариант старого. Мы искали в Америке свой, а не ее идеал. Как Колумб, мы отправились в одну страну, а попали в другую. Разочарованный этим открытием, Довлатов занялся тем, на что эмиграция почти всегда обрекает писателя. Тут у него есть два выхода – жить прошлым, как Солженицын, или будущим, как Бродский. Поскольку самой привлекательной чертой этого будущего является наше в нем отсутствие, большинство предпочитало писать о том, что было, а не о том, что будет. Попав на Запад, писатели не столько говорили, сколько договаривали то, что им мешали сказать дома. Это естественно, но не неизбежно. У мигрантской литературы нет своей темы, но есть свое место – на полях чужой действительности. Беда в том, что мигрантская ситуация норовит перерасти в метафизическую, с которой уже вынужден считаться каждый пишущий. Бродский говорил, что «изгнание дает писателю бесценный урок унижения». Затерянный среди чужих книг, он как иголка в сене. И хорошо еще, если ее кто-нибудь ищет. «Изгнание» дает шанс автору в одночасье осознать то, на что в обычной жизни уходят почти все его годы. Любой писатель рано или поздно остается наедине с языком. Но если Бродский прав, то сочетание литературы в изгнании – это тавтологическое. Литература и есть изгнание. Писатель всегда исключение. Он всегда на обочине. Только здесь он может смотреть на жизнь, не участвуя в ней. Быстро нашли оправдание ранней смерти Довлатова. Одиночество, тоска, ностальгия. Эта триада, как и другие универсальные банальности, вроде трех звездочек или ум, честь и совесть, годится на все случаи жизни. Но как быть с одиночеством, если по эту сторону от Евтушенко Сергей был самым популярным в любой компании? Да и с ностальгией непросто. Набокова она не смогла добить до 78 лет, Бунина до 83. Пожалуй, для русских писателей ностальгия безопаснее пребывания на родине. Да и вообще, ностальгия – болезнь барская. Откуда ее у нас взяться? Тут я, как Базаров, верю скорее телу, чем душе. Мне кажется, что родина – понятие физическое, плотское. Результат метаболизма. Она формируется в клетках организма из съеденных в отечестве атомов. Как мышьяк, родина оседает в тканях организма, обрекая на чувство физической привязанности к определенной широте, долготе и климатическому поясу. Любовь к родине – это рефлекс. Физиологическое узнавание, резонанс внешней природы с той, которая растворена внутри нас. Поэтому патриотизм рождает самые сильные и самые стойкие привязанности.
Борщ труднее разлюбить, чем Достоевского, не говоря уже о Солженицыне.
Патриотизм неизлечим, потому что он неотделим от почвы в куда более прямом смысле, чем считают почвенники. Любовь к родине, действуя в обход сознания, возвращает нас даже не к животным, а к растениям. Единственная непритворная ностальгия – та, которую мы делим с ромашками или боровиками. От чужбины родину отличает не язык и нравы, а набор аминокислот в грядке. Угол, под которым падает солнечный луч. Сотня другая молекул, придающих воздуху неощутимый, неописуемый, но и незабываемый аромат детства.
Была глава. глава из книги Александра Генниса «Довлатов и окрестности». Глава называется «На полпути к родине». Первый эфир программы 9 мая 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 14 мая. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».